Газета номер один. Зарождение церквей ЕХБ. Закавказье, Украина, Петербург. Вступление. Господь Иисус Христос сказал: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Распространение этой жизни среди людей из века в век, от одного народа к другому, из одной местности в другую – это самое удивительное и чудное, что совершается на земле. И напротив, самое ужасное, что может делать человек, это, живя по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, губить эту жизнь, противиться ее распространению. Возрожденные Духом Святым, имея общение с Богом, вводят в это общение все новых и новых людей. Таким образом распространяется жизнь. Этому движению всегда противились прежде всего вожди мертвого христианства или другие религиозные деятели, вовлекая в борьбу мирские власти и своих слепых последователей. Рассматривать проявление духовной жизни и борьбу против нее и является предметом истории Церкви. В данной книге изложена не вся история Церкви, а только небольшая часть ее, как во времени, так и по территории. А именно, зарождение церквей, братства евангельских христиан-баптистов в дореволюционной России и их развитие до 1910 года. Как в целом, так и в отдельной части истории Церкви действуют одни и те же принципы жизни и смерти, которые в своей сущности одинаковы во все времена. Жизнь зарождается от Слова Божьего. «Восхотев, родил он нас Словом истины» Иакова 1:18. Но это не всегда происходит непосредственно через чтение написанного Слова. Апостол Павел пишет в послании Римлянам 10:12, что «Бог посылает проповедовать живое Слово, у слушающих зарождается вера, они призывают имя Господа, и таким образом исполняется Писание. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Особое значение в домостроительстве церкви имеет крещение. Если Дух Святой может возродить грешника через самостоятельное чтение Слова Божьего, то для крещения требуется человек, который мог бы совершить его. Так вельможа Кандакии имел печатное слово, читал его, но ему надо было встретиться с живым свидетелем Христа, который мог бы крестить его. Эта необходимость организационно соединяет верующих в одно целое. Один Господь знает в точности, как от дней апостолов через все века поток жизни достиг 19-го столетия, в середине которого началось пробуждение и в нашей стране. Нам ясно только, что братство получило жизнь от единого источника жизни, от Бога через Слово Его. Известно, что живое христианство в России зародилось независимо друг от друга в трех местах – Закавказье, на юге Украины и в Петербурге. Глава первая. События, предшествовавшие духовному пробуждению. Зарождению евангельско-баптистского движения в России способствовали такие события, как перевод Нового Завета на русский язык, а также всей Библии. Духовное движение анабаптистов, штундистов, менонитов и баптистов, возникшие за рубежом и завезенные в Россию немецкими колонистами. Именно анабаптисты вернулись к евангельскому крещению погружением взрослых, в котором утвердилось братство евангельских христиан-баптистов в нашей стране. Перевод Библии на русский язык. Так как духовное пробуждение тесно связано с чтением Слова Божьего, живого семени, то следует вкратце познакомиться с историей перевода Библии на русский язык. На протяжении столетий авторитетом в вопросах веры пользовалось православное духовенство. Его представители, будучи духовно мертвыми, были на низком уровне в нравственном отношении. От этого авторитет православной церкви заметно падал в глазах искренних верующих, но заменить его было нечем. Слово Божье, переведенное на понятный народу язык, как раз и стало тем необходимым авторитетом, который с избытком заменял авторитет православного духовенства, батюшки. В библейском спутнике Гёте, страница 114, так рассказывается о переводе Библии. Первые попытки перевода Библии с церковно-славянского языка на русский делались уже в половине XVI века. Но как эти, так и позднейшие старания в этом направлении не дали положительных результатов. В 1813 году по инициативе императора Александра I и при ближайшем участии прокурора Священного Синода князя Голицына учреждено было Российское библейское общество и приступлено к переводу и изданию Нового Завета и всей Библии на русском языке. В 1822 году издан весь Новый Завет, а к 1825 году Ветхий Завет до книги Руф включительно. К сожалению, влияние реакции было в это время настолько сильно, что библейское общество было закрыто, и дальнейшее издание Библии приостановлено и было восстановлено лишь 30 лет спустя. Хотя издание русской Библии было прекращено, однако перевод ее благодаря усердию профессора Павского и архимандрита Макария продолжался и к концу 30-х годов прошлого столетия был закончен. При императоре Александре II снова началась официальная работа по переводу священных книг, причем руководством служили не только древнееврейский, но и древнегреческий перевод 70 толковников Септуагинта и латинский Вульгата. Приняты также во внимание тексты сирийский, арабский и халдейский. В 1867 году Синод приступил к изданию полной Библии и благополучно закончил ее в 1876 году. Этот год является светлым и благословенным в истории русской культуры и русской церкви. Появилась впервые полная Библия на русском языке. Славянский язык остался церковным богослужебным языком. Библия же на русском языке должна была служить русскому народу для лучшего понимания Священного Писания. Синодальная Библия издана в том же порядке и таком же объеме, как и древнегреческая Библия Септуагинта. Причем для перевода канонических книг в основу положен еврейский подлинник, а для неканонических – греческий и латинский. Так как печатание Библии в Советской России в настоящее время невозможно, то она издается за границей британским библейским обществом. История русской Библии более обширно изложена в библейском справочнике Гиллея «Возникновение штундизма». В 1661 году профессор богословия Ростокского университета Феофил Гроссгебауэр с большим усердием, исследуя сочинения английских пуритан, написал книгу «Голос стража с опустошенного Сиона». В ней он требовал реформы церкви по образу пуритан, критикуя пасторскую систему и предлагал общинную церковь, состоящую из живых христиан. С этой книгой познакомился лютеранский богослов и пастор церкви в городе Франкфурт на Майне Филипп Якоб Шпенер, 1635-1715. Год, который и является основоположником движения пиетизма, пиетас, благочестие. Шпенер родился в лютеранской семье и оставался лютеранином до конца своей жизни. Его сильно волновало состояние лютеранской церкви. Он говорил: «Я никогда не считал, что реформация Лютера доведена до совершенства, как того хотелось бы». Шпенер проповедовал возрождение и побуждал членов общины к духовной жизни. Это вызывало враждебное отношение к нему. Совершая служение в городе Франкфурт на Майне, Шпенер в 1669 году, помимо церковного служения, организовал собрание для братского назидания. В понедельник и среду вечером он собирал возрожденных верующих для духовного общения, надеясь такой церковью в церкви благотворно повлиять на лютеранскую церковь в целом. Собрания эти обычно начинались и заканчивались молитвой самого Шпенера. Здесь пели также духовные песни и читали отрывки Священного Писания. Каждый присутствующий мог свободно высказывать свое мнение о прочитанном. Называли эти общения библейский час, по-немецки «Библштунде». Отсюда произошло название «штундисты». Они же называли сами себя «братство друзей Божьих». Вскоре подобные собрания стали проводить во многих лютеранских приходах. В 1675 году Шпеннер написал небольшую, но важную книгу «Сердечное тяготение к богоугодному совершенствованию Евангельской Церкви и некоторые предложения, направленные к этому». Вот две самые важные мысли этой книги. Истину Божию необходимо полнее доносить до сознания верующих. Поэтому Святое Писание надо читать в семьях и в специальных собраниях верующих для братского вразумления и назидания. Всю христианскую церковь, члены которой имеют всеобщее священство по 1 Петру 2.9 и Откровение 1.5, необходимо привлекать к созиданию Царства Божьего. К сожалению, Шпеннер при таких духовных понятиях в вопросах крещения оставался на позициях Лютера, считая, что оно дает возрождение. С переселившимися на Украину реформаторами движение штундистов пришло и в Россию. Вот что пишет по этому поводу пастор колонии Рорбах Карл Боникемпер. Братство Штунд началось в Германии. Учредителем штундиста был пробст Яков Шпеннер, умерший в 1705 году в Берлине. В 1817 году Штунда переселилась с виртембергцами на берега Черного моря и, между прочим, в колонию Рорбах. Пастором в этой колонии состоял 24 года до смерти своей отец мой и много заботился о преуспеянии штундового братства. Став преемником отца, я тоже с энергией принялся преследовать мысль об учреждении братства. В 1861 году я присутствовал при заседании штундистов в Женеве, где 2000 представителей Всемирной Штунды собирались в кафедральной церкви Святого Петра. Штунда – естественный круг братьев-христиан в среде прихода, получивший название «час» от того, что братья собирались в известные часы. Яков Шпеннер первый почувствовал надобность сблизить тех христиан прихода, которые более других алчут духовной пищи и проникновения вглубь христианской истины. У нас в Рорбахе штундовое братство не секта и не раскол, а та часть прихода, которая любит религиозное настроение духа в обыденной жизни. Наши штундисты всегда были усердными молельщиками в общем богослужении. Кроме того, они собираются на часы в приходском доме или чаще ради удобства в двух частных домах. Я сам слежу за ними и на досуге посещаю их собрания. Тогда частный дом становится импровизированной часовней. Я говорю не проповедь, а краткую душеспасительную беседу. Я изъясняю отрывки Священного Писания, сообразуясь со степенью развития моих слушателей. И применяю опытно к Слову Божьему, к потребностям жизни. Засим братья назидаются песнопениями, возвеличивающими Спасителя, и все расходятся чинно по домам. Это делается по воскресеньям после обеда и вечера. Приходские учителя в колонии Рорбах и в смежной колонии Вормсе моего же прихода были 40 лет деятельными членами этого братства. Штундистские собрания дозволяются высочайше утвержденным церковным законом. Параграф 150, часть 1, том 11. Священный закон Российской империи, издание 1857 год. И существует в Рорбахе более 50 лет. Я никогда не слыхал, чтобы наши братья принялись за пропаганду. У меня в услужении почти уже год находится киевская однодворка, которую я не успел еще спросить, католичка она или православная. Газета «Одесский вестник», номер 56, 1868 года. Крещение по вере. Так как евангельские христиане-баптисты в России твердо исповедуют крещение погружением в сознательном возрасте, то необходимо проследить, как они пришли к этому после мрачного периода Средневековья. течение истории церкви всегда были противники детского крещения. Но широко крещение по вере внедрилось в христианство посредством движения анабаптистов, которое возникло через последователей и друзей швейцарского реформатора Ульриха Цвингли. Он настаивал считать неприемлемым изучение и практики католической церкви все, что не основано на свидетельстве Евангелия. В этом отношении Цвингли пошел дальше реформатора Мартина Лютера, который хотел удалить из церковной жизни только то, что явно противоречит Слову Божьему. Друзья Цвингли: Конрад Гребель, 1495-1526 год рождения, Феликс Манс, 1498-1527, Вильгельм Герман и другие, ссылаясь на то, что детское крещение не имеет основания в Новом Завете, пришли к пониманию, что следует крестить не детей, а только взрослых. Цвингли не согласился с ними и вместе с советом кантона Цюриха занял враждебную позицию по отношению к этому понятию. Гребелю, Мансу и Герману было запрещено распространять свои взгляды. Однако их мнение по поводу крещения становилось известным, и некоторые не стали крестить своих детей. Тогда совет издал два декрета. Первый предписывал в течение следующей недели подвергнуть крещению всех младенцев, оставшихся некрещенными. Второй говорил, что священники, отказывающиеся крестить младенцев, будут подвергнуты тюремному заключению. Это было в январе 1525 года. В результате этих эдиктов братья, так называли себя единомышленники по поводу крещения, очутились в подполье. Они договорились продолжать библейские беседы по группам не более 40 человек, сходились и расходились тайком поодиночке. Братья пришли к пониманию, что крещение следует принимать в сознательном возрасте, но сами еще не осознали, что оно должно совершаться погружением, так как в католической церкви крещение совершалось окроплением. Поэтому первое крещение было совершено таким образом. Принесли миску с водой, Блаурок, бывший монах, вышел вперед, встал на колени, и Гребель, окропляя его водой, крестил его во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом Блаурок крестил других. Изучая вопрос крещения, Конрад Гребель пришел к выводу, что оно должно совершаться погружением. Он поделился своим открытием с Ройблином и Бредли. Они втроем взялись за исследование этого вопроса и пришли к тем же результатам. Затем решили от понимания перейти к делу. Вечером три друга отправились на берег Рейна близ Шаффахаузена и там совершили крещение. Ройблин прочитал все места, относящиеся к крещению, Бредли промолился, и Гребель, спросив насчет веры в Спасителя Иисуса Христа, крестил Ройблина, а тот, в свою очередь, Гребеля и Бредли. Учение о крещении погружением стало быстро распространяться по Швейцарии и вскоре перекинулось в южные города Германии. Реакция Цвингли и совета в Цюрихе была нехристианской. Совет с одобрения Цвингли вынес решение вождей нового движения ввергнуть в тюрьмы. Гребель умер в заключении. Блаурок был принародно избит и арестован. Затем бежал в другую провинцию, где впоследствии был сожжен на костре. В начале декабря 1526 года был арестован Манс. За организацию незаконных собраний его приговорили к смерти и утопили. Некий фабрикант Вильгельм Штумбнер, тоже крещенный по вере, в своем письме, написанном на следующий день после смерти Манса в январе 1527 года, так описывает это событие. Город был в сильном волнении. Никто из братьев не имел доступа к Мансу. По дороге из тюрьмы его сопровождали пастор, чиновник и стража. Я приветствовал его из окна, когда его вели мимо нашего дома, и он помахал рукой, прощаясь со мной. Не было и следа бледности в его лице. Напротив, он выглядел неустрашимым и беззаботным. В дальнейшем я сопровождал шествие и мог видеть, что в начале пути он беседовал с сопровождавшим его пастором. Наконец, он прибыл на место, где его ожидали брат и мать. «Будь верен до смерти», — сказала ему эта чудная женщина. «Не бойся», — ответил ей Манс, — «я знаю, в кого уверовал». При этом он прослезился, и когда мать вышла вперед, поцеловал ее. «Дорогой мой сын», — повторяла она ему вслед. Я следовал в шествии до пристани, как куда его повели. Там Манс громким голосом прославлял Бога, удостоившего его умереть за истину. Обращаясь к окружающим, он сказал: «Читайте Слово Божье сами и доверьтесь Его свидетельству». Дело реформации благородно было начато реформатором Цвингли. Это он повел нас к источнику истины. Размышляйте над Словом Божьим, пусть оно будет руководством для вашей жизни. Следуйте за ним, куда оно вас поведет, и вы не будете заблуждаться. Когда Манса крепко связали и бросили в воду, он громким голосом сказал: «В руки твои, о Боже, предаю дух мой». Это были последние слова. Едва он произнес их, как вода покрыла его, и одним мучеником стало больше. Несмотря на гонения, движение анабаптистов быстро распространялось по Европе. Преследуемые братья несли евангельское понятие крещения в Италию, по реке Рейн до Нидерландов и по Дунаю до Моравии. Начиная с 1530 года, крестители встречались уже в Англии и на Скандинавии. На братском съезде в феврале 1527 года в селе Шлайтгайм возле Шафенхаузена в Швейцарии анабаптисты выработали краткое вероисповедание из 7 пунктов. Первое. Крещению может быть допущен только тот, кто покаялся и верит, что его грехи искуплены Иисусом Христом. Второе. Дисциплина в церкви должна поддерживаться в соответствии с указаниями 18 главы Матфея. Третье. К вечере Господней допускаются только крещенные по вере, ставшие членами тела Христова. Четвертое. Верующие обязаны отделиться от мира и зла. Они должны отказаться от применения оружия. Пятое. Каждая поместная община избирает себе пастора, который должен отчитываться перед ней. Шестое. Христианам не следует занимать государственные должности, чтобы не участвовать в насилии. И седьмое. Верующие не должны принимать присягу. Эти пункты, хотя и были отвергнуты Кальвином и Цвингли, строго соблюдались анабаптистами по всей Европе. Реформация на Западе, хотя и вернула церкви учение о спасении по вере, но в самом устройстве церкви не устранила два гибельных для нее положения. Не произошло отделение церкви от государства, и церкви на местах остались всенародными. То есть к церкви принадлежали все жители данной местности, невзирая на их действительное положение к вере. Иначе не могло и быть, так как членами церкви становились еще в детском возрасте. Анабаптисты по этим двум вопросам заняли правильное положение. Это стало возможным благодаря тому, что членами церкви становились только сознательно в зрелом возрасте. Движение анабаптистов распространялось очень быстро. Противники стали опасаться, что весь народ последует этому учению. «Люди бегут к ним, как к живущим святым», жаловался последователь Цвингли Генрих Буллингер. Одним из самых влиятельных тружеников среди анабаптистов был Валтасар Губмайер, профессор теологии и ректор университета в Ингольштадте. В начале 1526 года его арестовали в Цюрихе. Вскоре после этого состоялось свидание Губмайера с Цвингли и его духовными помощниками. Они потребовали от профессора отречения от его взглядов. Губмайер ответил, что против истины идти не может. Он сказал так: «Если вы дадите мне доказательства из Библии, что я заблуждаюсь, то можете наказать меня мечом, огнем, водой. Если же окажется, что заблуждаетесь вы, то вы должны сознаться в своих ошибочных пониманиях». Если так, закончил Цвингли разговор, то отныне наши пути расходятся. Губмайера подвергли страшным пыткам и в конце концов вынудили отречься. Его изгнали из пределов кантона Цюриха, и он отправился в Аугсбург в Германии, а оттуда в Моравию, в Никольсбург. Валтасар горько сожалел о своем отречении и открыто раскаивался в этом. В Никольсбурге Губмайер развил бурную деятельность так, что за один год общее число крещенных в Моравии доходило до 6000. Здесь же была основана типография, в которой печатались богословские труды Губмайера. 4 января 1528 года германский император выпустил эдикт против анабаптистов, повелев наказывать их смертной казнью во всех пределах его империи. Конечно, это в первую очередь касалось их вождя Губмайера. Его арестовали и 10 марта 1528 года сожгли на костре в Вене. 3 дня спустя утопили его жену, с камнем на шее бросили с моста в Дунай. Среди анабаптистов нашлись такие, которые на основании слов «Царство Божье силой берется» решили основать тысячелетнее царство силой оружия. В немецком городе Мюстере они подняли восстание, католики и протестанты общими усилиями кровавым образом подавили это восстание и, еще больше возненавидев анабаптистов, жестоко преследовали их. Только в Голландии и Фрисландии за 11 лет, с 1535 по 1546 годы, было казнено 30 тысяч анабаптистов. Установлено, что ни в каком другом движении не погибло за свою духовную свободу столько мучеников, сколько у анабаптистов. Им отсекали головы, их жгли на кострах и топили в реках. Истинная трагедия анабаптистов была не в жестоком истреблении за убеждение, а в том, что их обвиняли с революционерами, с которыми они ничего общего не имели. На основании этого и в России баптистов и штундистов обвиняли в причастности к революционным анабаптистам, желая как можно больше очернить их. Начиная с 1535 года, выдающееся значение среди анабаптистов приобрел Менно Симонс. Он родился в 1496 году в Витморсуме, фрисландской деревне недалеко от Францкена. Симонс был католическим священником. В 1535 году он принял крещение и присоединился к анабаптистам. Это было во время ужасных преследований. Принятие крещения было равносильно подписанию себе смертного приговора. По указу императора от 4 января 1528 года анабаптистов казнили даже за принадлежность к этому движению. Менно объединил, насколько это было возможно, общины анабаптистов, рассеянных по всей Германии и Нидерландам, дав им более или менее однообразное учтение и церковное устройство. Причем отказ от оружия он сделал непременным условием для принятия в церковь. Менно Симонс при невероятно трудных для него условиях трудился до самой смерти, которая наступила в 1561 году. Последователи Менно Симонса стали называть менонитами, хотя они предпочитали называть себя сторонниками крещения. К сожалению, менониты не стали придерживаться крещения погружением, а практиковали крещение окроплением. В Голландии полную свободу вероисповедания менониты получили в 1578 году. После этого они обращались к правительству Швейцарии и других стран в защиту преследуемых анабаптистов. Об анабаптистах можно прочитать в книге Пикеринга «Библейский сепаратизм», страница 27-30. Возникновение баптизма. Баптизм в том виде, как он проник в Россию, впервые возник в Англии. Предшественниками баптизма были пуритане. Название это произошло от слова «пуризм» – стремление к чистоте и строгости нравов. С Стремясь к очищению и освящению как в личной, так и в церковной жизни, пуритане во всех вопросах веры признавали только авторитет Слова Божьего. Эрнст Пикеринг в своей книге «Библейский сепаратизм», страница 33, пишет об этом так. «Изучая историю сепаратистов в Англии, напрашивается вывод, что они были мужественные, глубоко убежденные христиане, потому что иначе они не смогли бы перенести обрушившихся на них гонений и огненных испытаний. Спасаясь от преследования, тысячи пуритан переселились в Америку во время правления короля Чарльза I, 1625-1649 годы. Некоторые пуритане бежали в Голландию, где в то время была религиозная свобода. Среди них были Джон Смит, Томас Хелвис и Джон Муртон. Находясь в Амстердаме, они близко сошлись с менонитами, хотя и собирались отдельно. Под влиянием менонитов пуритане пришли к убеждению, что необходимо принимать крещение в сознательном возрасте. Изучив этот вопрос, Смит, будучи руководителем, сначала крестил себя самого, потом совершил крещение над остальными членами своей группы. Вскоре Смит усомнился в правильности самокрещения и с частью своей группы присоединился к менонитам. Томас Хелвис и Джон Муртон с оставшимися членами группы решили вернуться в Англию, считая неверным спасаться от гонения бегством за границу. В 1612 году они прибыли в Англию и поселились под Лондоном, образовали первую баптистскую общину современного направления. Хелвис написал несколько очень важных богословских трудов, в которых высказал вероучение современных баптистов. Вскоре баптистские общины появились и в других местах Англии. Известно, что в 1644 году в этой стране насчитывалось 47 баптистских церквей. Джон Буньян, автор знаменитой книги «Путешествие пилигрима», тоже был баптистом. Из Англии баптизм перекинулся в Америку, оттуда в Германию. Первым баптистом в Германии был Иоганн Гергард Онкен. Он родился 2 января 1800 года в лютеранской семье. Читая Библию, Иоганн Онкен пришел к убеждению, что крестить нужно только взрослых, притом через погружение. Встретившись с американскими миссионерами-баптистами, он вместе с 6 единомышленниками 22 апреля 1834 года был крещен в реке Эльби. Так в Гамбурге была основана первая община баптистов. Онкина рукоположили на проповедника этой общины. Как проповедник, редактор и писатель, он обнаружил такую деятельность, что в небольшой период времени основанная им в Гамбурге так называемые Соединенные общины крещенных христиан распространились в Дании, Голландии, Швейцарии, Польше, России, Турции и Африке. Газета, издаваемая в Гамбурге, носит название «Свидетель истины». Чтобы избежать названия анабаптистов, перекрещенцев, последователи Онкина перед вступлением в общину должны признать прежнее крещение недействительным. Франклин Арнольд, «Баптизм и борьба с ним», Лейпциг, 1887 год, страница 8-9. В 1864 году баптизм проник в Россию к немецким колонистам. Видным тружеником среди них был Карл Ондра, проживавший в городе в селе Роговки Житомирского уезда Волынской губернии. Таким образом, чтобы перекинуться из Англии в соседнюю Германию, баптизму пришлось проделать далекий путь через Америку, на что понадобилось 200 лет. Из Германии спустя 30 лет баптизм проник в Россию. Глава 2. Начало пробуждения в России. Закавказье. Задолго до проникновения баптизма в Россию из православия выделились так называемые молокани. Они отличались тем, что тщательно изучали Слово Божье и вели нравственный образ жизни. Но, отвергнув всю обрядовую сторону православной веры, они вместе с вымыслами человеческими отвергли водное крещение и преломление хлеба. За выход из православия молокан сильно притесняли и преследовали, но они оставались стойкими в своих убеждениях. Среди русских, переселяющихся на Кавказ, было много молокан. Они и составляли восприимчивую среду для принятия истинного учения Христа. В Тифлисе купец Никита Исаевич Воронин, молоканский наставник, читая Новый Завет, пришел к убеждению, что по учению Христа и апостолов необходимо не только покаяние и вера во Христа, но и водное крещение. В это время он встретился с сирийцем Кани Ягубом. Это был известный проповедник Евангелия в России, которого русские звали Яков Деликович Деликов. Он уверовал в Персии и там окончил библейскую школу американских пресвитериан. В России он трудился книгоношей от английского библейского общества. Яков Деликович странствовал по селам и городам, пламенно проповедуя благую весть, как гетто-крещенец. Однако со временем его понятие о крещении изменилось. И в 1887 году он принял крещение и трудился в Баптистском союзе. Вот свидетельство астраханского епископа. Во время странствования Деликовича все население прекращает работу и бежит ему навстречу. Иной раз за 20 верст и более. У него было еще более влияние на членов евангельской общины, чем у петербургского проповедника Пашкова. Деликов познакомил Воронина с баптистом Мартином Карловичем Кальвейтом, который уверовал и принял крещение в Литве в 1858 году в общине баптистов. В Тифлис он переехал в 1862 году, где в то время была небольшая группа верующих немцев. Видя горячее желание Воронина принять крещение, Кальвейт крестил его в реке Куре в ночь на 20 августа 1867 год. В начале 1889 года Деликов изъявил согласие поехать на Дальний Восток для благовестия. Умер он в 1898 году в Благовещенске. Знакомство с Воронином Кальвейт описывает в автобиографии так. Сношения с русскими в Тифлисе начались спустя несколько лет через брата Деликова. Он привел к нам первого из молокан, тщательно ищущего в Писании и желающего креститься. Это был Никита Исаевич Воронин, который после принятия от меня крещения стал проповедовать Слово Божье в Молоканском собрании. Но скоро ему пришлось уйти оттуда, а с ним пошло еще 6 человек, среди которых был талантливый юноша Василий Павлов. Вышедшие образовали отдельное собрание. Это была первая русская община верующих на всем Кавказе. Наше же немецкое собрание в то время расстроилось, так как многие поразъехались. Тогда я сказал своей жене Марии Ивановне, «Пойдем посмотрим, что делают наши русские братья». Мы пошли и сейчас же всецело примкнули к ним. При этом мы служили им в деле пения. Тогда существовал только песенник, состоявший из 30 напечатанных в Константинополе песен. Я приискал к ним мелодии и учил братьев петь, чему они очень радовались. 9 апреля 1871 года к общине присоединилось 4 души, в числе которых был молодой человек Василий Гурьевич Павлов. 1854-1924 годы. Тщательно искал истину еще один юноша из семьи Молокан. Он жил в селе Новоивановке или Советпольской губернии Закавказье. Это был Василий Васильевич Иванов, 1846-1919. Узнав о крещении Воронина, он в 1870 году приехал в Тифлис, но крестить его не стали, определив, что он не возрожден. Через год он опять приехал в Тифлис, уже имея радость спасения. Вечером 31 октября 1871 года в возрасте 25 лет Иванова крестили в реке Куре. В начале 1875 года Тифлисская община послала Павлова учиться в Гамбург, в проповедническую школу, которой руководил Онкин. Там он выучил немецкий язык. Проучившись около года, осенью 1876 года Павлов вернулся в Тифлис. Перед возвращением Онкин рукоположил Василия Гурьевича на благовестника. В Тифлисской общине в это время было уже 40 душ. Из Тифлиса баптизм стал распространяться по всему Кавказу. Еще в 1876 году Павлов и Родионов совершили миссионерскую поездку по многим селам, а также в город Ленкорань. В течение этой поездки они крестили 40 душ. В 1880 году Павлов посетил Малаканские селения, Нововасильевку, Астраханку и Новоспасское. Осенью этого года местный наставник Стоялов, принадлежавший прежде к донскому толку Малакан, допускавшему крещение младенцев, присоединился к баптистам. Во Владикавказ из Тифлисской церкви переселился Егор Максимович Богданов, член Совета Тифлисской церкви. Через некоторое время там образовалась церковь. Вскоре баптистские общины появились в Моздоке, Георгиевске, Грозном и на многих станциях. В 1882 году Воронин издал сборник духовных песен «Голос веры». 11 ноября 1884 года приняли крещение братья Гаврил и Дей Мазаевы. В дальнейшем известные труженики. Дей Иванович много лет был председателем Союза баптистов. Пробуждение на юге среди немцев. Пробуждение на юге Российской империи тесно связано с немецкими колонистами, которые переселились в Россию по приглашению Екатерины II. В 1789 году 228 менонистских семей прибыло из Пруссии в Екатеринославскую губернию и заняли Днепровский остров Хортицын, основав здесь 8 колоний. В 1795 году переселилось еще 118 семей, из коих 86 поселились на Хортицыне, а 32 семейства в Павлодар, Павлоградском и Новомосковском уездах. В 1893-1804 годах прибыло 362 семьи, для поселения которых назначены были местности в Мелитопольском уезде и Таврической губернии на реке Молочной. Число всех менонитов, живших в России в 1867 году, доходило до 40 тысяч. В Бессарабии немцы поселены были по приглашению правительства в 1814-1817 годы. Они пришли сюда из Виртемберга, Баварии, Пруссии и других мест. Рождественский южнорусский штундизм, страница 40-я. Переселившиеся в Россию колонисты поддерживали связь с единоверцами, оставшимися на родине, поэтому на них влияли духовные движения, происходившие на Западе. Так в середине 50-х годов в колонию Сарата проникли воззрения назарян, проповедником которых в лютеранских колониях был Линдль. Он проповедовал покаяние. За 40-70 верст приезжали слушать его пламенные проповеди. Но вскоре Линдля выслали из России. Его преемником стал Иоганн Штроли. Назаряне утверждали, что они берут начало от истинно духовного общества, глава которого Иисус Христос, и что они являются членами своей Матери Небесной Церкви. Соединение с Богом и любовь к ближним – вот основа нашего общества, говорили они. Государству и начальству они подчинялись, чуждаясь всяких революционных устремлений. Во всех существующих церквах они усматривали что-то, полученное от Бога, но ни с одной из них не сливались. В общинах у назарян были наставники, которые усматривали всякое служение в обществе без материального вознаграждения за это. Принимали в общество только по прошествии шестимесячного испытания после изъявления желания. Совместные богослужения совершались по воскресеньям. Наставники поощряли также к проведению ежедневного богослужения в семьях. Назаряне признавали три святых таинства – крещение, крестили младенцев, причащение по мере возможности и елея помазания перед смертью. Все это совершали наставники. Виновные в безнравственной жизни или действиях, за которые судит мирской суд, навсегда исключались из общества. В 1864 году назаряне подали в правительство прошение, чтобы их признали отдельным обществом, однако им было отказано в этом. С переселившимися из Виртемберга в лютеранские колонии проникло движение Друзей Божьих или Штунды, о чем уже упоминалось выше в статье пастора Бунникемпера. В 1867 году по сообщению пастора Дальтона в колонию Рорбах прибыл реформатский пастор Карл Бунникемпер, который выступил деятельным распространителем братства Друзей Божьих Штунде. Бунникемпер располагал всеми средствами для успеха своего дела. Хорошо образованный, знакомый с медициной, владеющий свободно русским языком и местным южнорусским наречием, ласковый, всегда готовый помочь нуждающимся, он привлекал к себе очень многих крестьян Херсонской губернии и русских рабочих, приходивших из разных местностей России на заработки к немцам. Многие из них обращались к нему за наставлением в Слове Божьем, и он продолжительно и весьма охотно беседовал с ними и раздавал им Новый Завет и Псалтырь на русском языке. Он убеждал их учиться грамоте для того, чтобы читать Священное Писание и стараться, по примеру братства Друзей Божьих, штундистов, жить по-христиански, бросив пьянство и другие пороки. Делал это пастор Бунникемпер, как потом объяснял он Ушинскому, не с той целью, чтобы приготовить из своих слушателей отступников от православия, а единственно из симпатии к русскому народу, среди которого он видел поразительное религиозное невежество и жалкую нищету, происходившую от беспорядочной жизни и нравственной распущенности. Во всех своих беседах с русскими поселянами, сообщал Ушинскому пастор Бунникемпер, я всегда настаивал, чтобы они заимствовали из немецких штундовых братств только то, что согласно с православием, а именно стремление к изучению священного писания.
Во всех своих беседах с русскими поселянами, сообщал Ушинскому пастор Бунникемпер, я всегда настаивал, чтобы они заимствовали из немецких штундовых братств только то, что согласно с православием, а именно стремление к изучению священного писания и добрую христианскую нравственность, оставаясь вполне верными уставам православной церкви. Рождественский южнорусский штундизм, страница 59-60. Как следует из этого сообщения, сам Бунникемпер не отделялся от народной реформаторской церкви и русских не призывал порывать с православием. Такой подход был характерен в первое время и для украинских штундистов. Переселившиеся в Россию меннониты, хотя и были последователями живого движения анабаптистов, сами в целом не имели этой духовной жизни. Вышедшие от них братские меннониты свидетельствовали впоследствии. Так как дела и поступки практической жизни нашего народа далеко не соответствуют существующим правилам вероисповедания, то мы признаем его духовно умершим. И среди духовно мертвых меннонитов были души, искренне ищущие живого Бога. Они общались между собой и молились Богу. Особенно они оживились, когда в 1845 году приехал из Германии пастор-пиетист, исповедующий, что вера возрождает человека, и истинная церковь состоит из возрожденных, Эдуард Вюст, 1818-1859 годы, и стал проповедовать среди меннонитов. В меннонитских общинах возникло пробуждение. На это руководители ответили недовольством и даже гонениями. Вюсту запретили проповедовать, но общение живых христиан продолжались. В это время среди пробужденных произошло разделение. Некий проповедник Каппис уклонился в ересь так называемых прыгунов. Историк Фризен писал: «Капис был богато одарен, умел возглавить движение. Он стал самым отвратительным гонителем Вюста и его палкой. К сожалению, он соблазнил много хороших людей, таких как Иосиф Гофман, умерший в Крыму в 1900 году. Даже сам Иоганн Классен, благородный человек, глубокий и смиренный, любящий Иисуса, долго находился под влиянием радостного движения. Классену в Ненамутском братстве выпала высокая честь защитить церкви от большого влияния прыгунов и с Божьей помощью поставить на здоровый путь. Классен сохранил свою связь с Господом до смерти». Капис устраивал шумные экстатические собрания, где верующие прыгали, выражая духовную радость, обнимались, целовались, непристойно вели себя. В 1885 году, критикуя всех, Капис скончался. Глубоко веруя в Иисуса Христа, Вюст умер 13 июля 1859 года на 42-м году жизни. Пробужденные меннониты пришли к выводу, что для нормального духовного служения Господу необходимо создавать отдельные общины, членами которых были бы только возрожденные христиане. Так, 6 января 1860 года 18 братьев вышли из Менонитской церкви на Молочных водах и образовали первую самостоятельную общину. Пресвитерами ее избрали Гюберта. Вместе с духовным пробуждением у менонитов возник вопрос о крещении. Многие испытывали сильное влечение принять крещение погружением. Так Абрам Унгер из хартистской колонии Энлаги прочитал в духовных журналах, издаваемых баптистами Гамбурга, что Иоганн Онкин признает крещение погружением. Он всем сердцем воспринял эти взгляды и исполнился желанием тоже принять крещение таким образом. О молочанских верующих историк Фризен писал так: «Хотя полного образования общины еще не было, но вечеря совершалась, и в ней участвовали и некрещенные по вере. Хартистские верующие, Виллер, Унгер и другие, желали прежде принять крещение, а потом совершать преломление хлеба. Об этом они писали в 1859 году проповеднику Онкину в Гамбург, чтобы он приехал к ним и помог организоваться в общину. Но Онкин не мог тогда приехать, а несколько позже послал брата Альфа из Польши. Однако напрашивается мысль, кто же крестил этих первых верующих среди колонистов, немцев и голландцев? Такого крестителя, крещенного уже по вере брата, по всей Украине не было. Как же 23 сентября 1860 года крестились Беккер и Бартель? Души их тосковали об исполнении заповеди Господней, и они молились об этом. Случилось это в воскресенье после собрания. Вечером, возвращаясь домой, они свернули к реке. Прочитав Слово Божье, пропев и помолившись с другими верующими, Беккер и Бартель благоговейно вошли в воду и взаимно крестили друг друга. Таким было первое крещение по вере среди колонистов на Украине. Это был плод веры, послушания Богу и детской простоты сердца. Нужно ли осуждать за это? Конечно, нет. Мы разделяем взгляд брата Фризена на тот исторический момент. И все же недопустимо подражать этому в наше время, когда есть возможность принимать крещение от уже крещенных братьев. Пробуждение и хартистских, и молочанских меннонитов началось независимо друг от друга. До 1861 года они не общались между собой, а в июне этого года Унгер побывал в молочанских колониях и увидел, как совершается крещение. Там усердно трудились братья Гергард и Иоганн Виллеры из колонии Либенау. Они предложили Унгеру объединить молочанских и хартистских братских меннонитов, на что тот охотно согласился. За бурную деятельность по привлечению новых душ Гергард Виллер в конце 1861 года был выслан из колонии Либенау. Он приехал в колонию Эйнлаги и поселился в доме Унгера. Весной 1862 года Унгер посетил колонию Либенау, и 4 марта Виллер крестил его в реке Токмак. Особенно большое влияние в это время имел Гергард Виллер. Он работал учителем в школе, хорошо говорил по-русски. Когда возникала необходимость, он ходатайствовал за братство перед правительством. Но постепенно Виллер уклонился, подобно Капису, в дух прыгунов. Унгер восстал против этого, и Виллер исключил его из общины, а вместе с ним своего отца и брата Иоганна. Абрам Унгер образовал отдельную общину, и многие перешли от Виллера к нему. Вскоре Унгер приобрел значительное влияние среди всех общин и групп новоменонитского братства. Он вел переписку с Онкином, воспринимал от него догматику и практическое устройство общин, так что в основном братские менониты – те же баптисты, но они не очень были расположены принимать это название. По одной известной причине. Когда менониты получили разрешение поселиться на Украине, от правительства им была предоставлена особая льгота, освобождение от военной службы, так как по своим убеждениям они не брали оружие. Братские менониты, желая сохранить за собой право на эту льготу, хотели именоваться менонитами. Однако при этом на них распространялось и обещание не обращать в свою веру православных. Вот что писали сами братские менониты о своем отношении к старым менонитам и баптистам. Выдержка из докладной записки, поданной менонитским братством министру внутренних дел. Причиной издания ниже следующих объяснений в отношении к менонитам не было то, что мы желали обвинять наших братьев по плоти, но единственно определенное требование со стороны высшего начальства. А. Различие между соединенными обновленными менонитскими братствами и баптистами. Первое. Они, баптисты, позволяют себе употреблять меч, что наше общество не считает согласным со Словом Божьим. Второе. Они позволяют принимать в необходимых случаях присягу, что наше общество считает противным сказанному в 5 главе 12 стих послания святого Иакова. Третье. Они не практикуют омовение ног, которое в обычае в нашем братстве. Вообще же должно заметить, что мы считаем общину церковь баптистов живой, то есть собранием истинных детей Божьих, которые родились свыше и восприняли Духа Святого. Сказанные отступления не мешают нам вести с ними искреннее общение, даже причащаться с ними святых тайн. И по временам иметь у себя из них учителей, чтобы они оказывали нам помощь в устройстве общины, и именно по той причине, что они первые. За исключением трех упомянутых выше случаев, исповедуют с нами одну и ту же веру. Второе. Крестят только рожденных свыше, именно погружением в воду, согласно Слову Божьему. Третье. Исключают из общества беспорядочно ведущих себя членов на неопределенное время, пока наступит в них действительная перемена в исправление. Четвертое. Все устройство их общины, церкви, суть одно с устройством нашего братства. Остальные менониты, напротив того, составляют духовно мертвую общину, которая терпит в своей среде пьяниц, безбожников, противоречия со сказанным в Писании 1 Коринфянам 5:4 и другие. Вообще мы считаем себя вправе иметь общение с истинно верующими всех исповеданий, насколько мы признаем их таковыми, за исключением права участия в общественных делах и приобщении святых тайн. Б. Главные причины нашего выступления из менонитской церкви. Главные причины нашего выступления из менонитской церкви состоят в следующем. Так как дела и поступки и практической жизни нашего народа далеко не соответствуют существующим правилам вероисповедания, то мы признаем их духовно умершим. Боясь подпасть за это каре Божьей и немилости высшего начальства, так как народ наш поселился тихим и спокойным в России, мы, убежденные Словом Божьим, стали обличать их безбожную жизнь. Тогда мы были выключены из их общества, отчасти мы выступили на основании Священного Писания. 2 Коринфянам 6:17, Откровение 13:4. Из их общества и образовали нашу общину, вследствие чего церковный конвент молочанских и хартицких колонистов, за исключением двух церковных старшин, стал действовать в том смысле, чтобы вытеснить нас не только из своего общества, но лишить нас колонистского звания. Но все-таки под охраной Божьей и нашего милостивого начальства мы существуем как общество и пользуемся свободой, за исключением некоторых случаев. В.
Главные пункты несогласия между нами и остальными меннонитами. Первое. Прием в церковное общество. У меннонитов крещение, прием в церковное общество совершается по выучению наизусть исповедания веры без испытания сердца и обыкновенно 18-20-летнем возрасте. Мы же принимаем в свое общество только тех лиц, которые перед собранным обществом свободно излагают основу веры своей. Б. Убедили в обществах, что в сердцах их совершилась перемена, о которой говорит Иисус. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Иоанна 3 глава. И В. У которых ежедневная жизнь соответствует их исповеданию. Второе. Тогда как у меннонитов крещение состоит в обливании, у нас оно совершается через погружение в воду. Нарушение приличия при этом отвращается тем, что крещаемый бывает одет в чистое и приличное платье. Третье. Меннониты исключают из церковного общества только любодеев и в редких случаях пьяниц, между тем, как безбожники, богохульные, скупые, терпятся. У нас же исключается из общества не только вышеупомянутые, но всякий, ведущий беспорядочную жизнь. Четвертое. Время выключения у меннонитов продолжается обыкновенно 2 недели, между тем, как у нас это время обуславливается исправлением жизни и истинным раскаянием в своем согрешении. Выключенный может присутствовать в религиозных собраниях, чтобы слушать Слово Божие, где увещевается к раскаянию и обращению к Богу. Епископ Алексий, материалы для истории, страница 54-57. А вот что пишет по этому поводу руководитель Старо-Меннонитского братства. Докладная записка исправнику Екатеринославского уезда, поданная конвентом Хартицкого и Кронсвейдского меннонитских приходов. В 50-х годах в меннонитских колониях возникло религиозное движение, которое привело к организации новой обособленной церковной общины, ныне именующей себя меннонитским или новоменнонитским братством. Охваченные этим движением меннониты заявляли, что жизнь членов существующих меннонитских обществ противоречит их исповеданию, поэтому они не могут более поддерживать с ними духовного общения. Они стали устраивать богослужения отдельно от оставленной ими общины, выбирать своих проповедников и вообще составлять особое церковное общество. Меннониты всегда строго соблюдали объявленное им при их водворении требование не обращать в свою веру лиц других вероисповеданий. Меннонитское братство в различных случаях подавало повод упрекать его в пренебрежении этого требования. Имея в виду указанную тесную связь между новым меннонитским братством и баптистами, мы первоначально склонны были видеть в нем также баптистскую общину. Но духовный департамент иностранных исповеданий, как видно из отношения губернского присутствия от 28 марта 1880 года за номером 1074, заявил, что члены так называемого меннонитского братства в представленном ими печатном вероисповедании отрицают свою принадлежность к баптистскому обществу, и потому он не находит достаточно оснований к причислению их против их желания к другой секте. Ввиду этого и нам не приходилось больше поднимать вопросы о том, какой церкви принадлежат на самом деле члены меннонитского братства. Как раньше, так и ныне между нами и меннонитским братством нет духовного общения. Вопрос же о том, считать ли новоменнонитских братьев баптистами или нет, по нашему мнению, должен быть разрешен не нами, а правительством. Епископ Алексий, материалы для истории, страница 58-60. Здесь следует обратить внимание еще на один важный вопрос. Переселяясь в Россию, меннониты дали обещание, вернее сказать, согласились с предписанием не обращать в свою веру православных, а возрожденные христиане были против такого решения, и потому братские меннониты не могли соблюдать это требование. Для староменнонитов это был удобный момент представить новоменнонитов виновными перед правительством, подобно как Даниила в свое время нашли обвинение в его собственном законе. О духовном состоянии староменнонитов и их отношении к братским меннонитам можно судить и по следующему документу. Приговор Кичкасского и Екатеринославского уезда сельского схода. 1800 98 года, января 12 дня. Мы, ниже подписавшиеся, Екатеринославской губернии и уезда Хартицкой волости, поселяне, собственники Кичкасского сельского общества и 70 домохозяев, имеющих право голоса на сходе, быв собраны сего числа на наш сельский сход в числе 41 домохозяева в присутствии нашего сельского старосты Якова Гиберта, слушали заявление последнего, что отделившаяся от менонитов секта, называющаяся Менонитское братство, получила из Екатеринославского губернского правления разрешение и утвержденный план на постройку в селе Кичкасе молитвенного дома, несмотря на то, что Кичкасское сельское общество, как владелец земли, никакого приговора о разрешении таковой постройки не выдавало. Посоветовавшись между собою и принимая во внимание, первое, что большинство членов Менонитского братства проживает в Александровском и Бахмутском уездах, что в селе Кичкасе насчитывается членов этого братства всего 32 души, из которых приписанных только 15 душ, все же остальные поселяне селения Кичкас Менонитского вероисповедания, следовательно, нет никакого основания или причины разрешать Менонитскому братству строить молитвенный дом именно в селе Кичкасе. Второе, что по закону возведение всякого рода построек на землях сельских обществ должно совершаться с согласия сельского схода, и хотя бы домохозяин, на усадьбе которого Менонитское братство намерено построить молитвенный дом, дал подписку о своем согласии на постройку, все же это не могло служить основанием к разрешению постройки, ввиду того, что наделенная нашему обществу от казны земля, хотя находится в подворном владении, однако не принадлежит отдельным поселянам на правах личной собственности, а на основании владенной записки находится в управлении и распоряжении всего общества. Почему мы, присутствующие, постановили ходатайствовать, где следует, о запрещении Менонитскому братству постройки молитвенного дома в селе Кичкасе? Следуют подписи: сельский староста Гиберт, епископ Алексий, материала для истории, страница 471-472. Хотя новые менониты не желали называться баптистами, у них была тесная связь с ними. От баптистов они восприняли понятие о крещении погружением. Баптисты Германии всесторонне влияли на новых менонитов и часто бывали у них. Так, в 1866 году колонию Эйнлаг посетил друг Онкина Август Либик, а в 1869 году сам Онкин приехал сюда на 10 дней. Он рукоположил Абрама Унгера на пресвитерское служение, а Аарона Леп на учителя, а Корнеля Унгера и Вениамина Никель на диаконское служение. В 1871 году в колонию приехал Карл Бенсен. В этом же году Август Либик вторично навестил менонитов на Украине и жил среди них в течение года. Он способствовал объединению их в единое братство, и в мае 1872 года состоялась первая конференция братских менонитов в России. В 1872 году Онкин составил вероучение для немцев-баптистов из среды менонитской Южной России под названием «Исповедание веры и устройство крещенных по вере, объединенных в Менонитскую братскую общину в Южной России». Штундисты среди православных. Почва для воспринятия евангельского движения, окрещенного названием штундизма, который представляет собой не что иное, как попытку возвратиться к первобытному христианству, была подготовлена тремя факторами: освобождением крестьян из-под иго крепостничества, распространением Слова Божьего и увеличением грамотности в народе. Неграмотный не мог читать Библию, следовательно, не мог и проверить учение господствующей церкви, сличив его с учением Нового Завета. Несвободный человек не мог без великих жертв исповедовать свою веру, которая не согласовалась с учением церкви. Поэтому всякие новшества и реформаторские попытки жестоко подавлялись властью помещиков. Только с получением свободы личности и усвоением грамотности наш крестьянин начал читать Библию и стал замечать несоответствие окружающей его действительности с учением Христа. Отсюда желание устроить свою жизнь на евангельских началах, таким образом и явился штундизм. Внешний толчок к появлению этого религиозного движения и сознательному отношению к религии дали немцы. Они не занимались религиозной пропагандой специально, но пробужденные из них старались сообщить своим работникам сущность своих религиозных взглядов. Православные батраки, живя у немцев, баптистов и в церковных братьев, именуемых штундистами, видели, что их семейная и церковная жизнь несравненно выше жизни православного крестьянина. Это заставляло их доискиваться причины этой разницы, и они скоро приходили к убеждению, что она кроется в их религии. Отсюда желание ближе познакомиться с вероучением своих хозяев. Хозяева охотно шли навстречу желаниям своих работников, давали им читать Новый Завет. Внимательное изучение этой книги творило чудеса. Православные бросали пить водку, курить, сквернословить, перерождались и делались другими людьми. Возвращаясь домой, они по воскресным и праздничным дням читали Новый Завет, и вокруг таких чтецов собирались кружки любителей Слова Божьего, которые при этом пели и церковные песнопения. Таким образом, среди православных появились первые религиозные собрания, которые впоследствии превратились в баптистские общины. Баптист номер 42, 1911 год. Большинство исследователей штундизма утверждают, что деревня-основа Одесского уезда Херсонской губернии была местом его возникновения. По общему голосу жителей этой деревни, первое семя сектантства было брошено в их среде местным крестьянином Онищенко, бывшим долгое время бродягой. Онищенко в настоящее время около 70 лет от роду. Во время крепостного права, бывший в бродяжничестве, он скитался между немцами преимущественно около города Николаева. С виду он сильно напоминает немца-колониста. По своим религиозным воззрениям Онищенко – настоящий сектант-мистик. В церковь православную не ходит уже лет 30. Проживая у немцев, он, по его рассказам, посещал некоторое время кирху, а потом оставил ее. В официальных бумагах не встречалось об этом человеке никаких известий. Это объясняется тем, что Онищенко держит себя в стороне от штундистов. Он не участвует в их молениях. Связь его с одним из главных вожаков штундизма, Михаилом Ратушным, несомненна. Онищенко сам говорит, что Бог дал ему свет, а Михаиле Ратушному – разум. В деревне утверждают, что Ратушный и другие сектанты до сих пор пользуются его советами. Судя по некоторым его рассказам, можно предполагать, что он во время своего бродяжничества приходил домой. Михаил Ратушный живет до сих пор рядом с Онищенко. Как ближайший сосед он беседовал с Онищенко. Этот последний передавал нам, что он и Ратушный читали вместе Библию и вели оживленные религиозные беседы. Рождественский южно-русский штундизм. Страница 51-53. В январе 1865 года благочинный второй части Одесского округа отец Кириаков высказывал своему духовному начальству подозрение, что в деревне Основе некоторые уклонились от православия в секту. А в апреле этого же года он уже сообщал, что подозреваемые собираются в доме крестьянина Михаила Ратушного, где занимаются чтением Евангелия и пением гимнов. С этого времени и светские, и духовные власти постоянно возвращались к этому вопросу. Из других документов, например, страница 37-38, видно, что штундисты начали собираться уже в 1862 году. Однако сами участники, по-видимому, тогда еще не предполагали, что с годами это выльется в открытое отделение от православной церкви. Они просто собирались читать Слово Божье. Как уже говорилось, штундистам среди лютеранских общин было свойственно ходить на общецерковное служение своего прихода. Это же было характерно в первое время и для штундистов из православных. Штундисты до 70-х годов не отделялись еще совершенно от церкви. Иван Рябошапка еще в 1868 году вследствие убеждений священника Лобачевского исповедовался и причащался к священным тайнам. В тундисты общины Кондратского, находящейся близ Ахмечетки Ананьевского уезда, еще в 1870 году исповедовались, причащались и постились в Страстную Седмицу. Ратушный о формальном отделении своими последователями от церкви только в 1871 году заявил высокопреосвященному Димитрию. Чаплинские штундисты еще в 1872 году приносили новорожденных к своему приходскому священнику для совершения над ними таинства крещения. Формальное отделение церкви херсонских штундистов началось с 1869 года, а киевских только с 1874 года. Рождественский южно-русский штундизм, страница 98-я. Такое постепенное развитие событий говорит о том, что Бог давал время утвердиться в истине ищущим ее, чтобы они могли выдержать предстоящее испытание. Уверовавшие укреплялись духовно, распространяли живое слово, пока власти, светские и духовные, изучали это новое для них явление. Вот что пишет херсонский губернатор в донесении правительствующему сенату 9 сентября 1817 года, номер 113. В немецких колониях Одесского уезда завелось несколько лет тому назад религиозное братство друзей Божьих или штундистов. Крестьяне соседних с теми колониями селений вследствие постоянных сношений с штундистами начали приставать к братству и вместе с тем отставать от православия. Сначала отступничество это выразилось только особыми молитвенными собраниями по домам, причем постановления церкви еще исполнялись. Но мало-помалу, присоединившись к штунду, образовали особую секту, подходящую по своим верованиям к лютеранству или реформаторству. Не встречая противодействия со стороны сельского духовенства, учение это начало распространяться далее и в последнее время приобрело значительное число прозелитов не только в той местности, где секта возникла первоначально, но и в других селах Херсонской и соседних губерний. С усилением секты в числе ее последователей сии последние совершенно оставились церковь, не принимают никаких таинств и обрядов, ею установленных, и фанатизм сектантов дошел до того, что они стали выносить из своих хат в церковь или прямо выбрасывать вон образа, и, несмотря на строгие запрещения, продолжают устраивать свои молитвенные собрания, не расходящиеся иногда по требованию полицейской власти. К этой секте присоединились, между прочим, крестьяне Любомирки, Елизаветгарского уезда, Кравченко и Рябошапка. По донесениям местной полиции они внесли свое учение и распространили и в местах своего жительства. Так что, по последним сведениям, число штундистов доходит до 140. Епископ Алексий, материалы для истории. Ясевич Бородаевская в книге «Борьба за веру. Санкт-Петербург. 1912 год» пишет о влиянии немецких колонистов на православных так. «Какая здесь, в меннонитских колониях, цельность и гармония во внутренних распорядках, какая забота о просвещении, о просвещаемых и о просветителях, как урегулированы здесь взаимоотношения пастыря и паствы, и как строго относятся немцы к выбору и к деятельности пастыря. Пьяница или невежда не может у них сделаться руководителем паствы, ибо звание пастыря требует высоких и нравственных качеств. Во всех маломальски значительных колониях имеются школы, светлые, просторные, прекрасно обставленные, где учителя получают хорошее отдельное помещение и приличное вознаграждение. У пресвитера хорошенький домик со всеми угодьями, ему назначен солидный оклад жалования, так что он избавлен от необходимости собирать дань за требы. Требы у них совершаются по строго определенной таксе. За бракосочетание 1 рубль, погребение 50 копеек и так далее. Беднякам же требы совершаются бесплатно. В настоящее время на юге России существуют 3 меннонитских округа. Хартийский, где 19 колоний, Мариупольский, в котором 5 колоний, и Молочанский в Бердянском и Мелитопольском уездах Таврической губернии, состоящий из 50 колоний.
Каким же способом менониты и баптисты сближались с русскими крестьянами и чем они воздействовали на православное население? Процесс этот прост, несложен и вполне естественен. Крестьянин малорос идет всегда с большой охотой на заработки к немцу, колонисту. Нанимая рабочего, колонист дает ему всегда хорошую плату, чуть ли не вдвое, чем он получал у местного помещика. Но, платя дорого, немец требует добросовестного труда, исполняя шаг за шагом вместе со своим батраком одну и ту же работу. Вот тут-то и начинается сближение между хозяином и работником, которого он постепенно вводит в круг своих житейских и религиозных понятий, выясняя соотношение между жизнью и религией. В семье немца батрак является членом семьи. Пища та же для наймита батрака, что и для семьи колониста-хозяина. А едят немцы сытно, вкусно, всегда за одним столом с батраками. За трапезой, которую они совершают не спеша, у менонитов ведутся разговоры о религии и о всяких житейских делах. Перед едой они всегда читают из Евангелия одну главу, распределяя чтение в круговую по очереди. Такой способ чтения заставляет каждого следить за со вниманием, откуда надо продолжать свой очередной стих. При всем непонятное для работника чтение по-немецки переводится на русский язык, комментируется и тут же, между прочим, объясняется, почему хозяева не крестятся, почему у них нет икон и так далее. Рабочий видит, кроме этого, добрые взаимные отношения между хозяином и рабочими, а также и между их прихожанами и наставниками, у которых не расходится слово с делом, и он постепенно усваивал новое начало, привыкал, подчинялся новому режиму, и, несмотря на грозный призрак ареста и суда, посещал их молитвенные собрания, где ему и переводили и объясняли прочитанное Священное Писание. Он слушался, запоминал и спешил затем, подкрепившись евангельскими текстами, поделиться наблюдениями со своими земляками-малороссами. Страница 282-285. Вот еще один документ о возникновении штундистов среди православных. Донесение мирового посредника второго участка Херсонского уезда Херсонскому губернатору от 14 марта 1866 года номер 88. В деревне основе Одесского уезда образовалась секта в числе 20 душ. Устраивают ночные собрания, на которых поют псалмы по книжкам русским и немецким. Причиной было следующее. Деревня основа находится в близком соседстве с немецкой колонией Рорбах. И крестьяне, будучи постоянно в соприкосновении с тамошними колонистами, а некоторые из них, быв по нескольку лет сряду в услужении у колонистов, по своей простоте и малограмотности свыклись с обычаями колонистов, и притом, практически изучив немецкий язык, и, может быть, вследствие убеждений немцев, реформаторов, часовенных, штундистов, обратились к их учению. Мнение это основано еще на том, что и колонисты-реформаторы тоже собираются по ночам в одну избу, поют каноны и читают книги священного содержания. Секту ввел в основе ратушный Михаил, служивший работником у рорбахских колонистов. Он был первым старшим братом, уставщиком в деревне основе. В то же время по донесению волосного основского правления обратились в секту 7 душ крестьян Игнатовки и Ряснополя. Херсонский губернатор отношением от 30 апреля 1866 года за номером 86 потребовал от Одесского уездного исправника сведения о штунде, в ответ на которое исправник 16 февраля 1867 года номер 27 писал следующее. «Секта действительно предосудительна именно потому, что характер этой секты имеет вид раскола, сходного с расколом реформатским. Собираются в местечке Игнатове из 15 душ, в местечке Ряснополе из 5 семейств и в деревне основе из 14 семейств. В избранном ими помещении читают церковно-славянские книги, о значении и содержании которых толкуют между собой под руководством, впрочем, некоторых тоже реформатских раскольников, немцев соседней колонии Рорбах. Вследствие этого крестьяне, последователи раскола, составили себе упорное убеждение, под влиянием которого, находясь
Они не ходят в православную церковь, не чтут святых икон и не исполняют никаких обрядов православной веры. Приходской священник был грек, плохо выражался по-русски и потому не убеждал. Общество образовалось на основании дознаний. В 1862 году вожаки крестьяне деревни Основы Ратушные. А чтобы открыть главных совратителей в раскол колонистов, немцы в колонии Рурбах, скрываемых последними, необходимо производство следствия. Епископ Алексий, материалы для истории. Официальное дело о собраниях любомирских крестьян началось в 1867 году. Между тем, по сообщению автора статьи «Любомирские штундисты», они открылись в начале 60-х годов. Вожаком любомирских штундистов выступил крестьянин местечка Любомирки Иван Рябошапка. Рябошапка был совращен в штундизм вскоре после отмены крепостного права стародангцинским колонистом Мартином Гюбнером. Гюбнер своими беседами так сильно повлиял на Рябошапку, что последний, по его собственному признанию, изведав порок во всех его видах, совершенно изменил свой образ жизни, бросил пьянство и распутство. Вращаясь между немцами, участвуя в их религиозных собраниях, он научился грамоте, перенял напевы их религиозных гимнов, усвоил их учения. Речи своей Рябошапка подтверждал словами Священного Писания. Народ смущался, слушая Рябошапку. С Библией в руках, переходя из дома в дом, он в короткое время успел привлечь на свою сторону до 20 человек обоего пола. Увещания местного священника оказались безуспешными. Сельские власти обратились к мерам репрессивным. В 1867 году Рябошапка и Кравченко с их последователями были подвергнуты аресту, после чего Рябошапку и Кравченко отослали в город Вознесенск к судебному следователю, который, сняв показания, отпустил их. В 1868 году Рябошапка и Кравченко были снова арестованы, причем первый был отправлен в Ольшанское волостное правление, а Кравченко в Лысогорскую волость. Кроме этого, составлен был приговор об удалении их из общества. Рябошапка содержался в волостном правлении под арестом в продолжении 7 недель. Рябошапка и Кравченко 27 сентября 1868 года обратились к генерал-губернатору с прошением, в котором жаловались на любомирского священника и сельских властей. Прошение их вместе с приговором любомирских крестьян передано было мировому посреднику, который произвел по поводу его дознание и перепроводил его вместе с документами в присутствии по крестьянским делам. Приговор крестьян не был утвержден по несоблюдению формальностей при его составлении. Рябошапка оставлен был на месте своего жительства. Возвратившись из села Ольшанки, он снова занялся пропагандой штундизма. 1867 год нельзя считать годом совращения Рябошапки, потому что эта дата противоречит сообщениям прошения Рябошапки, поданного им 27 сентября 1868 года Коцебу, в котором он, между прочим, говорит следующее. «Я купил в Елизаветгарде две книги «Новый Завет» и на досуге читал его товарищи». Его с товарищами. Спустя несколько времени местный священник Промыслов узнал об этом и позвал меня и Кравченко к себе, чтобы проверить эти книги, и не нашел в них ничего противозаконного, и мы после того спокойно услаждали наши души чтением священных книг. С 1867 года священнику Промыслову благоугодно было гнать нас за это». Далее Рябошапка говорил, что он с Кравченком и другими в числе 12 человек были арестованы по распоряжению сельских властей. 10 человек выпущены были на волю через неделю, а его с Кравченком продержали в заключении 10 недель, после чего они были отправлены в город Вознесенск к судебному следователю. Из прошения видно, что собрания происходили до 1867 года, а в 1867 году была уже организована община, члены которой настолько были тверды в своих религиозных заблуждениях, что выдерживали за них продолжительный арест. Нужно было Рябошапке употребить немало времени, чтобы обучиться грамоте и образовать такого рода общину – рождественский южнорусский штундизм. 1892 году Рябошапка вместе с многими тружениками Евангелия был сослан в Закавказье в местечко Герусы. Через 5 лет его, как неисправимого штундиста, выслали из России без права возвращения на родину. После долгого скитания по Турции Рябошапка в 1898 году прибыл в Болгарию и 5 февраля 1900 года отошел в вечность, после чего его жена, уже глубокая старушка, вернулась в Россию. Распространение штундизма. Извлечение из письма прокурора Одесской судебной палаты к вице-директору департамента Министерства юстиции от 29 января 1875 года за номером 1799 о штундистах в Новороссийском крае. Относительно причин быстрого распространения учения штундов меня интересовало мнение по этому предмету той среды, в которой штундизм вербует своих последователей. Спрошенные по моему распоряжению местным товарищем прокурора в селе Карловки крестьяне православного исповедания дали следующее объяснение о причинах успешности распространения учения штундов. Первое. В воскресные дни, когда штунды собираются для молитвы, православные ходят смотреть на то, как они молятся, и те, которым нравится молитва штундов, присоединяются к ним. Второе. Тем из крестьян, которые желают получить то или другое разъяснение по вопросам религии или не имеют возможности получить разъяснение штунды, охотно и совершенно понятно для них разрешают все их религиозные сомнения. Третье. Многие присоединяются к штундам, чтобы избавиться от тяжких поповских поборов за исполнение треб, в особенности же за совершение браков, так что крестьянам остается или подчиниться требованиям священника, или примкнуть к секте штундов. К этим причинам, высказанным самими крестьянами, я прибавлю, что весьма могучим мотивом для присоединения к штундизму лучших элементов нашего сельского населения должен служить примерный образ жизни штундистов, которые все без исключения ведут совершенно трезвую, скромную и трудовую жизнь, проявляя таким образом в самой жизни высоконравственные принципы христианского учения. Епископ Алексий, материалы для истории. Распространение штундизма в Киевской губернии тесно связано с Герасимом Витенко, известным под фамилией Балабан. Из Киевской губернии Таращанского уезда он еще очень молодым прибыл в деревню Игнатовку Одесского уезда и нанялся в работники вдове Матроне Долгошеевой. Через некоторое время Герасим женился на ней и сделался хозяином. К штундистам Балабан примкнул молодым. По летам он был ровесником Ратушному. Балабан хорошо знал священное писание. Уже в 1867-1868 годах Балабан обращал на себя особое внимание видом кротости, преданности учению, религиозной ученостью и твердостью убеждений. В 1870 году было вынесено решение о высылке Балабана из Херсонской губернии, и он, не дожидаясь исполнения этого приговора, поехал в село Чаплинку Киевской губернии Таращинского уезда. Здесь у него было свободное время, и, получая помощь от братьев, он смело благовествовал в селе. От его бесед уверовал Иван Лисоцкий, волостной писарь села Чаплинки. Вот как он пишет об этом в своем письме. «Я коренной житель села Косяковки Таращанского уезда Киевской губернии. Служил я волостным писарем в селе Чаплинки того же уезда в 7-8 верстах от села Косяковки. Осенью 1870 года приехал в Чаплинку Герасим Балабан за получением паспорта, так как он проживал в Херсонской губернии. Слух прошел, что он штундист, о чем, конечно, узнал поп, с которым я жил в дружбе, да еще попадья, она кумовала у меня. Поп просил меня и волосного старшину задержать Балабана для того, чтобы с ним поговорить и увещевать его, как овцу своего стада. Просьба попа была уважена, и он приглашал Балабана каждый день на беседу в волость, каковая беседа была всегда на моем ближайшем присутствии, и я ретиво наблюдал за речами как одного, так и другого. Также